на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 декабря, Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили определилась с местом инаугурации. Пятый президент Грузии вступит в должность на территории резиденции царя Иракли II в Тель-Авиве.
Для меня рассматривался только один город. Было несколько сценариев, но моим предложением было Тель-Ави. Вторая причина – это то, что Тель-Ави не голосовал за меня. Я хочу показать, что я президент всех.
Грузинская оппозиция сформировала три требования к правящей силе «Грузинской мечте». Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба осмотрел ряд строящихся объектов Восточной Абхазии. Среди них дорога Ткварче-Лебедия.
Эта дорога даст нам жизнь. Отсюда можно и в Сухуми попасть, если дорога будет у нас. На рынок ходим, в больницу ходим. Ночью заболеешь, до Сухуми не довезешь больного. Если этой дороги не будет, у нас практически жизни будет.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии мой коллега Демис Паландов.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, передает Рейтер. Россия озабочена возможным выходом США из договора. Это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и мире, неоднократно подчеркивали в Кремле. Российский президент Владимир Путин отрицает, что действия России нарушают положение договора.
То есть решение принято давно, только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это. Да, но это же в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они уходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить. Ну, самое простое и привычное для уха западного обывателя – виновата Россия. Это не так.
Германия поддержала решение США отложить выход из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявили в Берлине, этот договор имеет большое значение для обеспечения безопасности в Европе, и германское правительство приветствует тот факт, что США еще раз предоставляют шанс его сохранения. Об этом сообщает Deutsche Welle. О нарушениях договора о ликвидации ракет со стороны Москвы в октябре заявил президент США Дональд Трамп. К обвинениям в адрес России присоединилась и НАТО. Лидеры стран военного союза на саммите в Бельгии призвали Москву к соблюдению договоренностей. Послы стран-участниц Евросоюза договорились ввести санкции против 9 человек, ответственных за проведение выборов на территориях так называемых Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Эту информацию подтвердили некоторые российские СМИ, в том числе и РБК. Издание ссылается на имеющуюся у него повестку заседания послов ЕС, в которой говорится о возможности расширить санкции против России из-за Украины. Выборы глав непризнанных республик Донбасса прошли 11 ноября. В этот же день состоялись парламентские выборы. Украинские власти, ЕС и США посчитали электоральные мероприятия нелегитимными и нарушающими Минские соглашения. В связи с этим Вашингтон пригрозил продолжить санкционное давление на Москву. ДНР и ЛНР – пророссийские сепаратистские образования, появившиеся в 2014 году на востоке Украины. Западные страны и украинские власти обвиняют Москву в прямой военной и финансовой поддержке этих структур. Россия отрицает обвинения. Европейская комиссия разработала план проведения противодействие дезинформации со стороны России. Его главная цель – не допустить вмешательства Кремля во время выборов в Европейский парламент в мае 2019 года, а также во время выборов в странах ЕС в 2020 году. В Евросоюзе убеждены, что Россия является одной из главных угроз с точки зрения производства дезинформации. Дезинформационные кампании, связанные с войной в Сирии, с крушением рейса MH17 на Украине, использованием химоружия во время атаки в Солнце, Солсбери, тщательно задокументированы. В случае с Россией эти доказательства сильны. Однако другие страны также развертывают дезинформационные стратегии, быстро изучая методы России, отмечается в плане противодействия, предоставленном Европейской комиссией. Чтобы противостоять дезинформации, авторы документа предлагают улучшить институты ЕС по выявлению и анализу ложных сведений и повысить осведомленность и устойчивость общества к таким данным. План также предусматривает увеличение бюджета внешнеполитического ведомства ЕС на стратегические коммуникации с 2 до 5 миллионов евро.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Петр Порошенко назвал дату Объединительного собора новой независимой Украинской православной церкви. По словам политика, собор состоится 15 декабря в Киевском Софийском соборе. В нем должны принять участие представители крупнейших православных церквей, действующих на Украине. 29 ноября Синод Константинопольской православной церкви сообщил о разработке проекта учредительного документа независимой Украинской православной церкви. В 2018 году Константинопольская православная церковь сняла отлучение с духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви объявила Украину своей канонической территорией. В Константинополе объявили, что непризнанные ранее украинские церкви должны объединиться и получить независимость. Русская православная церковь считает действия Константинопольской церкви неправомерными и разорвала с ней общение с точки зрения Московского патриархата. Священники УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви являются раскольниками и не могут называться православными. Украинская православная церковь Московского патриархата не планирует принимать участие в объединительном соборе, однако ожидается, что участие в нем примут часть священников и иерархов церкви.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Саламе Зурабишвили определилась с местом своего триумфа. Официальная церемония инаугурации избранного президента пройдет в Тель-Аве, административном центре региона Кахети, а именно на территории крепости Батони-Сихе, резиденции царя Ираклия II. Владимир Унанянц о символизме и других нюансах нового политического периода в грузинской истории.
Инаугурация на месте коронации. Саломе Зурабишвили настояла на том, чтобы возглавить страну в том самом месте, откуда начиналось царствование Ираклия II, одного из самых неоднозначных лидеров в истории Грузии. Пятый по счету гарант Конституции будет помазан на президентство в Тель-Аве, административном центре региона Кахети.
Детали инаугурации разрабатываются. Как вы уже узнали от других, она состоится в Тель-Аве. И я тоже подтверждаю, что это будет в Тель-Аве. Я хотела сказать об этом первой.
Выбор будущего главы государства вызвал неоднозначную реакцию. Грузинский сегмент социальной сети Facebook взорвался комментариями. Несогласные с победой госпожи Зурабишвили на выборах советуют ей провести церемонию прямо в Георгиевске, месте, где царем Ираклием II был заключен пресловутый Георгиевский трактат, намекая таким образом на связь избранного президента с Россией, в которой оппозиция ее обвиняла в ходе предвыборной кампании. Но у Саломы Зурабишвили, похоже, свои счеты с жителями Тель-Ави.
Для меня рассматривался только один город. Было несколько сценариев, но моим предложением было Тель-Ави, так как вся моя предвыборная кампания была построена на теме, что мы должны продвигать регионы, чтобы они развивались. Без регионов Грузия не сможет развиваться. Я считаю, что Тель-Ави очень правильный выбор. Вторая причина, почему я выбрала Тель-Ави, это то, что Тель-Ави не голосовал за меня. Это одно из проигранных мест. Я хочу показать, что я президент всех, даже тех людей, кто не голосовал за меня.
Первоначальную неоднозначность в выборе места проведения инаугурации пятого президента Грузии, сначала прошел слух о Черноморском пути, некоторые наблюдатели связывают с планами оппозиции провести в этот же день массовую акцию протеста. Ведь 16 декабря, в день инаугурации, истекает срок ультиматума, предъявленного грузинской мечте главным визави Зурабишвили, бывшим кандидатом в президент от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе. Впрочем, сам Вашадзе заявил, что опасения правящей партии и ее протеже напрасны.
Если хотят, пусть проводят инаугурацию в Тель-Авиве, Тбилиси, Зугдиде. Никто не собирается срывать их так называемую инаугурацию. Когда у страны нет закона избранного президента, нельзя проводить инаугурацию. Поэтому пусть проводят это шоу, где хотят.
Для Саломы Зарабишвили, очевидно, символизм имеет не последнее значение. Выбрав местом вступления в должность царскую резиденцию, а местом последующего обитания княжеский дворец, будущий президент также хочет видеть на церемонии своего предшественника, Георгия Маргвелашвили, видимо, чтобы соблюсти все формальности при передаче власти. Кстати, это будет прецедентом в новейшей истории Грузии.
Зарубежным делегациям отправили приглашение. Пригласим всех, с кем имеем дипломатические отношения. Дальше решать им, кто будет присутствовать. На инаугурации, конечно, будет присутствовать Георгий Маргвелашвили.
Сам Георгий Маргвелашвили уже успел поздравить свою преемницу, приняв Саломе Зарабишвили во Влабарской резиденции, куда та ранее обещала не входить. Но вошла, чтобы обеспечить передачу дела от администрации действующего президента администрации будущего. Но если по части неконфликтной смены одного президента другим споров не возникло, то в отношении будущего самого института президента у Георгия Маргвелашвили совсем другое мнение. Правительство намерено резко сократить расходы на содержание администрации нового главы государства – почти на 4 миллиона лари. Одновременно, если верить проекту бюджета на 2019 год, поступившему в парламент, будет полностью упразднен резервный фонд президента. Точку зрения уходящего гаранта Конституции озвучил глава его администрации Георгий Абашишвили.
Этот вопрос обсуждают те люди, которые не имели отношения к институту президента. Только в течение этих лет из резервного фонда в условиях пребывания Георгия Маргвелашвили на посту президента было профинансировано более 400 проектов, которые касались содействия демократическому развитию, укрепления гражданских институтов, защиты государственных институтов, повышения квалификации государственных служащих, улучшения бытовых условий в селах, финансирования сельских библиотек, в том числе и финансирования целого ряда социальных проектов. Все это президент Маргвелашвили осуществлял именно из резервного фонда. Сейчас совершенно непонятно, как будет будущий президент осуществлять подобные инициативы, которые были так важны для демократического развития.
В администрации подчеркивают, что в течение всех этих лет шло целенаправленное ослабление института президента. Кульминацией этого процесса стало упразднение Совета Безопасности. Будущий президент уверяет, ее полномочий хватит на то, чтобы стать гарантом не только Конституции, но и политической стабильности в стране. Саломе Зарабишвили, по ее собственным словам, уже говорила с лидером грузинской мечты Бедзиной Иванишвили, и последний якобы гарантировал ее политическую независимость от правящей партии, спровоцировав тем самым иронические комментарии. Грузия получила в довесок гаранта независимости, гаранта Конституции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Оппозиция настаивает, что в Грузии наступил политический кризис. По утверждению оппонентов власти, нельзя называть победы на президентских выборах результат поддерживаемого правящей грузинской мечтой кандидата Саломе Зурабишвили, если ее главный конкурент, кандидат от нацдвижения Григол Вашадзе, не признал поражение. Сегодня Вашадзе и присоединившиеся к его сторонникам еще несколько оппозиционных партий заявили, что будут добиваться от власти выполнения трех требований. Какие именно, расскажет Мзия Парисишвили.
На что можно пойти для нанесения поражения грузинской мечте и ее основателю, миллиардеру Бедзине Иванишвили? Даже на объединении с заклятыми политическими врагами из рядов оппозиции. Следуя этому принципу, сегодня в офисе лейбористов собрались представители нацдвижения во главе с кандидатом в президенты Григолом Вашадзе, голосовавшего за него объединение из 10 партий «Сила в единстве», отколовшийся от нацдвижения Европейской Грузии, и, главное, к ним присоединились члены партии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение». Бурджанадзе уже давно говорит о необходимости внеочередных парламентских выборов. На этом сегодняшнего дня оппозиция будет настаивать сообща, заявил главный лейборист Шалвана Телашвили.
Главные оппозиционные силы согласились в том, что досрочные парламентские выборы необходимы стране, что режим Иванишвили бессовестно сфальсифицировал президентские выборы, и нельзя признать их итоги легитимными, и что избирательная система должна измениться кардинально.
«Мы будем держать власть в постоянном напряжении и под давлением», пообещал кандидат в президенты от нацдвижения Григол Вашадзе. Он уверен, что объединившись, оппозиция сможет заставить власть грузинской мечты пойти, если не на досрочные парламентские выборы, то на их проведение в 2020 году по пропорциональной избирательной системе. Отказаться от мажоритарной системы мечта обещает только через 6 лет, в 2024-м. Тем самым власть сама себе противоречит, заключает Григол Вашадзе.
Все задаются логичным вопросом. То, что хорошо для страны в 2024 году, почему это будет нехорошо в 2020?
Сегодня Григол Вашадзе не стал акцентировать внимание на том, что присоединившиеся к консультациям оппозиционной партии не намерены участвовать в анонсированной нацдвижением акции протеста в день инаугурации 16 декабря. Это, видимо, не очень расстраивает представителей партии Михаила Саакашвили. Они воодушевлены заявлением представителя Госдепа США в Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, на которой, кстати, и Грузии, и Украине выразили огромную поддержку. Представитель Госдепа США на пресс-конференции хвалил Грузию за реформы, выразил даже радость, что выборы прошли гладко, но из дальнейших слов американского чиновника становится ясным, что радость эта не всеобъемлющая. «Мы обеспокоены многочисленными нарушениями, которые наблюдали на этих выборах. Сейчас мы очень внимательно будем следить за тем, как грузины будут следовать своей новой конституции. И я думаю, что начало следующего года будет испытанием для демократических институтов Грузии», заявил представитель внешнеполитического ведомства США. Эту оценку Госдепа в нацдвижении, которая не намерена признавать поражение своего кандидата, расценивают как поддержку своей позиции, говорит Григол Вашадзе.
Многочисленные нарушения означают, что эти значительные и многочисленные нарушения повлияли на итог. Это так называемая власть растратила демократическую репутацию нашего государства. Ей будет уже очень трудно говорить о каких-то мифических реформах. Это факт.
В стане мечтателей словосочетание «многочисленные нарушения» встретились с недоумением. Да, были некоторые недостатки, но в целом международные наблюдатели сочли выборы состоявшимися, а те замечания, о которых идет речь, обязательно исправят, уверяет вице-спикер парламента Гея Вольски.
В части замечаний, которые касаются выборов и взаимоотношений политических партий, да, многое нужно исправить. Но это не касается только власти. С полной уверенностью говорю, что сегодняшняя политическая культура далека от международного стандарта.
Депутат от правящей силы ничего не сказал о замечаниях международных и местных наблюдателей о том, что в ходе этих выборов грань между властью и партией «Грузинская мечта» была полностью стерта. Вольский сосредоточил внимание на том, что обе команды прибегали к негативным пиар-компаниям. Вести диалог с политическими оппонентами представители власти не спешат. Они считают, что политический кризис неминуемо настанет в том случае, если власть согласится провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. На чем настаивает оппозиция? А о досрочных выборах и речи нет, говорит другой вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Требования нацдвижения очень запутанные, начиная от революционных призывов, заканчивая другими вопросами. Парламентские выборы пройдут в 2020-м, как это предусмотрено Конституцией. На том, что изменения в избирательной системе требуют еще почти пары десятков оппозиционных партий, Чугошвили заострять внимание не стало. А следовало бы, считает политолог Ника Читадзе.
Да, можно не проводить досрочные выборы, но пропорциональную систему нужно внедрять уже в 2020-м. Хотя главное, чтобы общество осознало важность своей активности и важность прозрачных и справедливых выборов. В противном случае власти и при пропорциональной системе, используя административный ресурс, могут добиться своего. Избиратель должен понимать, что нельзя продавать свой голос ради своих обывательских интересов.
Считает политолог Ника Читадзе. Мсия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол. Время рубрики «Некруглый стол». Передаю слово моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Прошедшие выборы президента Грузии во многом стали историческими. Саломе Зурабишвили стала первой женщиной-президентом страны. Она же последняя, кого выбрали путем прямого всеобщего голосования. Еще один интересный момент. Инаугурация новоизбранного президента состоится не в Тбилиси, как это традиционно было, а в Тель-Авиве. Как видится этот политический момент и фигура госпожи президента в Грузии и извне? Говорим с гостями нашего некруглого стола, руководителем Центра европейских исследований КАХ и Гугулашвили и одним из лидеров республиканской партии Давидом Бердзанишвили. Они на прямой связи с Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Первый вопрос к господину Гугулашвили. Саломе Зурабишвили, на ваш взгляд, это прагматичный выбор Бидзина Иванишвили? Грузинскую мечту часто критикуют за недостаточную репрезентативность на внешнеполитической арене. И вот французский дипломат с 30-летним стажем, опытом работы во многих европейских столицах США теперь будет представлять Грузию на внешнеполитической арене. Это прагматичный, грамотный шаг, на ваш взгляд? Расчет.
Да, ну я думаю, в этом плане уже Зурабишвили обладает ресурсом, и я думаю, что она может довольно корректно вести, значит, диалог, переговор, потому что переговор – это компетенция министерства. Но что касается диалога и что касается представительства от имени страны, она, я думаю, сможет с этой задачей. И в этом плане это решение положительное и правильное.
Господин Бердзанишвили, Саломе Зурабишвили уже поздравили многие европейские лидеры. Она продолжает принимать поздравления, при этом грузинская оппозиция не признает ее победу. Почему и что это значит?
Добрый вечер. Естественно, поздравят. Поздравления принимали и те, которые потом оказывались не победителями. Ну, можно вспомнить еще в начале года ситуацию в Армении, и Серж Саркисян получал поздравления, однако потом оказалось, что он не является премьер-министром.
Вы ждете революцию? Поздравления...
Ну, так или иначе, Серж Саркисян ушел в отставку. Поздравляли с победой и в 2003 году, после выборов 2 ноября 2003 года, и никто 3, 4, 5 ноября не говорил из наблюдателей, что эти выборы не состоялись. А потом выяснилось, что итоги выборов были признаны нелегитимными. В 2008 году в Грузии и президентские, и парламентские выборы тоже были оценены очень жестко, однако проблема легитимности не стояла. Я, кстати, не ставлю проблему легитимности, но что касается того, что и Госдеп Соединенных Штатов, и миссия ОБСЕ, и многие другие наблюдатели очень резко отреагировали на те нарушения, которые были во время выборов и в день выборов, ну, это факт. Ну, поздравить так поздравят, конечно, и Нурсултана Назарбаева поздравляют. Так что то, что Грузия является ассоциированным членом Европейского Союза. Грузия имеет визолиберализацию. Грузия стремится в Евросоюз и в НАТО. И поэтому отношения с Грузией у западных стран отличаются от отношений к тем странам, к тем лидерам, ну, где выборы фактически являются формальностью.
Но разве она не своя на Западе? Она европейка, она никогда не жила в СССР, она родилась в семье известных мигрантов, она французский кадровый дипломат. Разве она не своя на Западе?
Не имеет никакого значения сейчас, она своя или не своя. Она, конечно, никакой не агент Путина. Это всем ясно. Так же, как не является агентом и офицером КГБ его основной противник Григорий Вашадзе. Обе стороны ругали друг друга, и вообще это была не самая-самая похабная избирательная кампания, которая проводилась в Грузии в течение уже почти 28 лет. Проблема в том, что власти Иванишвили. Проблема не столько в Саломе Зурабишвили. Проблема во власти Иванишвили. В конце второго срока все грузинские власти, и правление Шеварднадзе, и правление Саакашвили, и правление Иванишвили приходят к тому и тому же итогу. Они отказываются от коалиции, они отказываются от политической конкуренции, они создают свои псевдопартии, а это просто бюрократия, это инструмент власти одного человека, Шеварднадзе, потом Саакашвили, сейчас Иванишвили, и это не способствует развитию плюрализма в Грузии.
Вы назвали, да, Иванишвили. Я просто хочу привести любопытную цитату. Она заявила, Зурабишвили заявила, что после выборов встречалась с Иванишвили, и он ей сказал, цитата, «Ты не в долгу перед правящей партией, можешь быть независимой». Он так определил границы и пределы дозволенного. Что это означает?
Это означает, что Иванишвили мафиозы и правит страной по этим мафиозным канонам. Больше ничего не означает. Вообще, в 2013 году, я сейчас вспомню, Иванишвили шутил много насчет того, что Саломе прилетела. Иванишвили сказала, что я готова стать президентом Грузии. Ну, Иванишвили тогда выбрал не Саломе, а выбрал Мергелашвили, другого своего кандидата, любимчика, который потом оказался...
Недолго оставался любимчик.
Подходящим, да. Я не знаю, вообще, когда ставят вопрос, почему Саломе, потому что она была очень непопулярной. Я давно ее знаю. Она в нашей компании оппозиционной не выделялась и никогда не была в числе лидеров. Ее партия всегда получала гораздо меньше голосов, 5-6 раз меньше голосов, чем не самая сильная республиканская партия. В 2006 году, помню, мы получили 12%, она получила со своей партией на местных выборах 2%. Так что, ну, она больше, всегда получала больше, требовала для себя больше, чем...
Понятно. Я хочу спросить у Кахи Гугулашвили, как бы вы определили вот политические координаты Саломе Зурабишвили? Кто такая Саломе Зурабишвили, новый президент Грузии, как политик? Она левая, она правая, она националист, она консерватор, она либерал. Как вы для себя ее, значит, определяете, ее как политика?
Да, это очень трудный вопрос. Вопрос, я думаю, потому что я сам из Зурабишвили в классическом смысле слова никогда не была политиком, можно сказать, потому что да, вот, будучи членом парламента, а не проект, да, там как политик. Я вижу как дипломата. И на международных делах и она развивается точно. Она, конечно же, может сделать очень много полезного нашего функционирования на путь европейской и французской интеграции.
К сожалению, мы вас очень плохо слышим. Да, да, очень плохо слышим.
Западный лидер может вести довольно удачный, успешный диалог. Не только. Я помню ее довольно успешные переговоры с Россией, когда был решен вопрос о российской. Правда, решение было принято на Лиссабонском саммите БСЕ в 99-м году, но интеграция ее была легким делом. Прекрасно видно, что многие соглашения не соблюдают, но тогда ей удалось, конечно же, проявить дипломатическую способности.
Спасибо.
Я думаю, она больше именно в этом плане является, чем политик. А я встречу ли она левая или...
Спасибо. И я задам, пожалуй, последний вопрос. У нас немного времени. Господин Бердзанишвили, в Тель-Авиве пройдет инаугурация нового президента в Тель-Авиве. Почему? Какая смысловая или символическая нагрузка у этого города? Почему выбрали именно этот город? У вас 30 секунд. Спасибо.
Ну, Саломе сказала, что она проиграла Тель-Авиве и сейчас выбрала этот город. Она проиграла все города в первом туре, так что у меня нет точного ответа, почему она выбрала. Для меня главное то, что сейчас в Грузии политический кризис. Миллион с лишним человек голосует за одного кандидата. Под миллион, больше 800 тысяч голосует за другого кандидата. Эти силы очень противостоят друг другу. И главная наша сейчас задача не поляризировать грузинскую политическую жизнь и общественное мнение, а найти точки соприкосновения. Когда
спасибо.
Власть, когда
спасибо.
Спасибо, спасибо. К сожалению, наше время истекло.
Некруглый стол провела моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цханвале 8:30. А новости региональные представит Демис Паландов.
Все оппозиционные партии Грузии поддерживают три требования: досрочные парламентские выборы, коренное изменение порядка комплектации избирательных комиссий и переход на пропорциональную избирательную систему. Об этом сегодня, 5 декабря, по завершении встречи оппозиционных партий, заявил журналистам бывший кандидат в президенты от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе. По его словам, оппозиция готовится к перманентному давлению на власть в связи с их требованиями. Это не просто требования оппозиции, то есть политических организаций, это требования граждан, которым надоело жить в нищете. Люди так больше жить не хотят, заявил Вашадзе, передает информагентство IPN. Сегодня представители оппозиционных партий провели встречу в центральном офисе лейбористской партии в связи с данными вопросами. На ней присутствовали представители объединенной оппозиции «Сила в единстве», а также новых правых, Европейской Грузии и других партий. Представители оппозиционных организаций договорились о создании консультативного совета и продолжении работы по подготовке досрочных парламентских выборов. Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили подтверждает появившуюся накануне в СМИ информацию о проведении инаугурации в Тель-Авиве. Об этом она заявила журналистам сегодня, 5 декабря, передает общественный вещатель. По словам Зурабишвили, сейчас идет работа над деталями церемонии. Детали инаугурации разрабатываются. Как вы узнали ранее, она состоится в Тель-Авиве, и я тоже подтверждаю, что она будет в этом городе. Я хотела сказать об этом первой, заявила избранный президент Грузии. Официальные приглашения для участия зарубежных делегаций уже разосланы. Пригласим всех, с кем имеем дипломатические отношения. Дальше решать им, кто будет присутствовать. На инаугурации, конечно, будет присутствовать действующий президент Георгий Маргвелашвили, заявила Зурабишвили. Инаугурация пятого президента Грузии состоится 16 декабря. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и абхазский посол в Республике Южная Осетия Алан Илбакиев на встрече в Цхинвале обсудили перспективы взаимодействия внешнеполитических ведомств, подводя итоги сотрудничества за 2018 год. Об этом сообщает информагентство РЭС со ссылкой на пресс-службу Республиканского министерства иностранных дел.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба осмотрел ряд строящихся объектов Восточной Абхазии, среди них детский сад в Ацамчире, центральная районная больница в Ткварчели и дорога Ткварчели-Бедия. Все эти объекты финансируются в рамках инвестиционной программы и средств российской помощи. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Детский сад в Ацамчире строится в метрах 100 от главной трассы, в так называемом шестом районе, где стоят несколько нежилых на вид многоэтажек. Есть стены и крыши, но в большинстве квартир нет окон, территория вокруг будущего детского сада не благоустроена. На вопрос, почему выбрали именно этот заброшенный район для строительства детского сада, директор управления капитального строительства Игорь Микваби ответил так.
Строительство начинается с технического задания, которое определяет район. Район лучше знает, где им нужно. Потом тут перспектива застройки. Вы видите пустынный район, но так как тут рядом прилегающие все районы территориально, это очень удобно, потому что тут есть район Обнилос, где людей много живет. Меркула сюда может подключиться. Часть города сюда прилегающая, другую часть города будет обслуживать тот садик, который сегодня действует там. С этой точки зрения район принял такое решение. Подъездная дорога, но я думаю, это будет возможно решить силами самого района, потому что тут участок небольшой.
Детский сад на Стоку и Камист начали строить в июле прошлого года. Завершить строительство должны в первом полугодии следующего года. Стоимость контракта вместе с оборудованием – 129 миллионов рублей. Из Ацамчира мы доехали до города Ткварчал и свернули на петляющую по горам грунтовую и труднопроходимую дорогу, идущую вдоль села Большая Бедия. В прошлом году здесь приступили к строительству локальной дороги Ткварчала-Губедия. Ее протяженность 11,5 километров, а сметная стоимость 60 миллионов рублей. В 2017 году на 5 оползневых участках были установлены подпорные стены и 4,5 километра покрыли асфальтом. В этом году на всем протяжении дороги строятся 4 новых моста. Их строительство практически завершено, но укладку асфальтового покрытия перенесли на первый квартал следующего года из-за дождей и размокшего грунта. О значении дороги рассказал директор дорожного фонда Бонду Аджба.
Дорога Ткварчала-Губедия. Здесь не одно, а 9 сел. Также эта дорога объединит 3 города. Город-герой Ткварчал, Ацамчира и Гал. Это стратегическая дорога. Во время войны детей, стариков, женщин всех из блокадного города Ткварчал мы вывозили по вот этой дороге.
Глава села Бедия-Ду Хвича Худжава рассказал о значении дороги для сельчан.
Дорога тут сложная, конечно, соединяет вот Ткварчал и наш район. Это центральная дорога нашего района. До нашего пункта вот села 7 километров, а так идет она аж до Первый Гал и Речь, другие села связывают, Укум, Царча. До этого момента ничего не было сделано практически, вот сколько лет мы ждем этого. У нас сегодня хозяйство 160, но проживает около 115 хозяйств, которые постоянно находятся.
Эта дорога даст нам жизнь. Отсюда можно и в Сухуми попасть, если дорога будет у нас. Для нас эта дорога связывает с городом. Мы на рынок ходим, в больницу ходим. Ночью заболеешь, до Сухуми не довезешь больного. Если этой дороги не будет, у нас практически жизни не будет. Машины практически, они непригодны. Годности приходят, а все испортились уже из-за этой дороги.
Последний объект на нашем маршруте – это центральная районная больница города Ткварчал. О ходе работ рассказывает Тимур Ткибучава, директор госкомпании «Абхазстрой».
На сегодняшний день кафель, плитка на весь объект уже закуплена. Идет установка полным ходом окон, дверей, противопожарные двери, там в количестве примерно 55 штук. По электрике ведутся работы, кровельные работы завершены, и снегоуловители поставили, перила поставили. Инженерия практически большая часть завершена. Это котельни, резервуар пожарный. На данный момент мы занимаемся отделочными работами, а на следующий год уже будем заниматься непосредственно фасадом.
В Ткварчальском районе 11 сел. Здесь проживают около 16 тысяч человек. В городе Ткварчал около 5 тысяч. Больница рассчитана на 49 койко-мест. На ее строительство и оборудование выделено более 300 миллионов рублей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К другим новостям. Торгово-промышленные палаты самопровозглашенной Республики Южной Осетия и России готовят план по сотрудничеству на следующий год. Этот документ, по словам заместителя руководителя ТПП Южной Осетии Вахтанга Джикаева, включает комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства. Подробности выяснял Мурат Гукимухов.
Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и России приступили к разработке первого совместного ежегодного плана по взаимодействию. В чем состоит это взаимодействие, мне объяснил заместитель главы Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев.
Мы были по приглашению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве, где обсуждалась первая практическая программа совместных мероприятий по формированию инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса. Мы сейчас вот приступили к ее разработке на следующий 2019 год. Одним из пунктов этой программы однозначно будет обучение для предпринимателей в рамках вот таких совместных действий. То есть это программа Торгово-промышленной палаты Республики Южная Осетия.
Как это будет выглядеть?
Зал будет выделен Торгово-промышленной палате, там будет дистанционное обучение для предпринимателей, отдельно для сотрудников Торгово-промышленной палаты. Пока у меня нету четких, вот, чтобы я тебе там А, Б, С, Д ответил. Потому что мы вот только начали ее впервые вот как бы вырабатывать эту программу. Но как только она будет, мы это все опубликуем в открытом доступе.
Это не первый опыт обучения делопроизводству местных предпринимателей. Еще до признания государственности Южной Осетии подобные тренинги проводил общественник Алан Парастаев, кстати, вместе с Вахтангом Джикаевым. Тогда, подчеркивает Алан, к ним приходили люди, которые хотели открыть свое дело. Причем они уже знали, чем конкретно будут заниматься и представляли себе приблизительные параметры их бизнеса. По словам Алана Парастаева, большинство из их подопечных считали главным препятствием для осуществления своих планов проблемы с получением банковских кредитов. Но время показало, что это не единственная проблема, говорит Алан Парастаев.
К нам на бизнес-тренинги приходили люди, которым, в принципе, нужно было от нас только написание бизнес-планов, так как положено его писать для получения кредитов. А в том, как реализовывать эти бизнес-планы, как организовывать свой бизнес, они себя считали достаточно опытными и обладающими достаточным запасом знаний, и потому даже не участвовали в написании самих бизнес-планов. Это ошибочное мнение, потому что жизнь показала, что многие из этих бизнес-планов в итоге оказались нереализованными. У них бизнес не получился. И вот этот момент нужно учитывать тем, кто хочет организовывать бизнес-тренинги в Южной Осетии, надо первым долгом убедить, кто будет ходить на эти тренинги, что для ведения нормального бизнеса. В любых условиях, в том числе и в Южной Осетии, нужны знания, нужно учиться. И убедить их, что теперь им нужно будет учиться постоянно, потому что меняется ситуация, что-то становится актуальным, что-то неактуальным. И поэтому они должны постоянно идти на ногу со временем, а значит учиться.
По мнению Алана Парастаева, если одна из главных причин неудач местных бизнесменов – это проблемы в теории, то приезжим бизнесменам грозит незнание местной специфики. Это такая неформальная сторона местных отношений по самым разным направлениям, без знания которой будет трудно. Например, от северокавказской специфики местные отличаются двумя моментами. Первый – это маленькое общество и, соответственно, очень короткая дистанция между властями всех уровней и бизнесменом. И вторая – это государственная граница, через которую каждый желающий заработать обречен что-то привозить или вывозить. Без знания этой неформальной стороны жизни, говорит Алан Парастаев, далеко не каждый успешный в России предприниматель сможет наладить дело в республике. По словам Вахтанга Джикаева, этой сфере посвящена вторая часть программы Торгово-промышленной палаты, которая включает в себя комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного климата в республике. Говорит Вахтанг Джикаев.
Если кто-то внешний пришел с деньгами, то он не тыкался здесь по разному окнам, а однократно понимал, что вот есть там какой-то режим, я не знаю, одного окна, куда он придет и где ему будет оказан весь пакет услуг от регистрации предприятия, юридического сопровождения, поиск контакта, взаимодействие с финансовым сектором, взаимодействие с правительством, арбитражные какие-то вещи, защита бизнеса. То есть, чтобы были понятны правила игры. Да? То есть, где люди понимают, по каким правилам они играют. И, соответственно, оценивают, выгодно им это или невыгодно.
Это был заместитель главы Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
Продолжаем нашу программу. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и представитель Абхазии в Цхинвали Алан Елбакеев подвели итоги сотрудничества за уходящий год. По мнению экспертов, несмотря на то, что два народа многое объединяет, в Южной Осетии есть чему поучиться у Абхазии. Ирина Келихсаева выслушала оценки.
Пресс-служба МИД сообщает о том, что дипломаты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Российский политолог Владимир Новиков, отвечая на вопрос «Эхо Кавказа» о главных составляющих отношений двух государств, подчеркивает.
Понятно, что есть гуманитарное сотрудничество, есть культурное сотрудничество, но основное, конечно, это женевские дискуссии и какое-то совместное продвижение на международной арене. Во-первых, это согласование собственных позиций на этих дискуссиях. Второе, это согласование этих позиций совместное с Российской Федерацией. Ну а кроме того, я прошу не забывать, вот был вот этот в 16-м году обмен арестованных, да, когда, значит, были выпущены некие арестованные из юго-осетинских тюрем, из абхазских в обмен, значит, были выпущены какие-то осетинские заключенные из грузинских тюрем.
Самым важным объединяющим внешнеполитическим интересом двух государств юго-осетинский политолог Дина Алборова называет вопросы международного признания.
В этом контексте, конечно, Южная Осетия и Абхазия совместными усилиями способствуют этому процессу. Ну, сказать прямо, что весь успех принадлежит Южной Осетии и Абхазии, это, конечно, будет неправильно. Я бы даже сказала, что помогают России в процессе признания Южной Осетии и Абхазии.
Если же обозначить особенности взаимодействия двух государств, продолжает она, то главное из них – скудность информации об этой совместной деятельности.
Единственное, вот где можно их наблюдать совместно, это на площадке женевских дискуссий. Более этого, кроме площадки женевских дискуссий, в открытом, скажем так, пространстве я не наблюдала каких-то совместных встреч для обсуждения следующих шагов, каким-то совместным действием. Может быть, это делается через диппредставительство, да, через консульство и так далее. Но сказать, что прям очень активная деятельность, я бы это не отметила.
Очень часто, говорит политолог, две частично признанные республики рассматривают в едином поле, но это несколько ошибочно, потому что мы очень разные, как отличается и наша внешнеполитическая активность, ее динамика и достижения.
Можно отметить, что внешнеполитическая деятельность Абхазии более активна. Это можно судить и по тем моментам, что у Абхазии есть официальный представитель в Турции. Признана эта страна или нет Турции, это другой вопрос. Но они очень активно сотрудничают, очень активно работают в этом направлении. Они очень активно, во всяком случае, пытаются работать и в западном направлении, через неполитические структуры. И это очень важные моменты. Это касается, в первую очередь, например, вопросов образования, вопросов культуры. Они дают возможность своим молодым людям получить образование в западных учебных заведениях. Их университет, насколько я помню, сотрудничает, если я не ошибаюсь, с Брюссельским университетом и профессурой.
Отмечает Дина Алборова и доступ на территорию Абхазии международных организаций, которые могут въезжать со стороны Грузии, что, допустим, считается неприемлемым для Южной Осетии. Цитата: «Мы стали закрытой страной».
Тут есть много разных подводных течений, но то, что Абхазия их впускает, и они сотрудничают и с властями, и с общественным сектором, это не означает, что Абхазия сдает свои позиции. Это не означает, что Абхазия отказывается от своего суверенитета и мечтает войти в состав Грузии. Но, тем не менее, абхазская сторона от этого сотрудничества извлекает себе пользу. И то, что молодые люди из Абхазии учатся в западных университетах, как и в российских вузах, кстати, они потом все приезжают, извините, на родину, и все свои знания и навыки, которые они получают, они используют во благо своей родины.
Есть еще один предмет зависти югоостинского политолога – работа с абхазскими диаспорами по всему миру, которая стала неотъемлемой частью внешнеполитической деятельности этого государства.
Почему-то Южная Осетия до сегодняшнего дня не понимает значения этой работы. То, что периодически, например, устраивают турне наших художников, дай бог им здоровье, это вообще прекрасный акт, с выставками по Европе, и туда подключаются наши бывшие соотечественники, которые нынче проживают в европейских странах. Этого недостаточно. И насколько я понимаю, в Абхазии вообще создан отдельный институт по работе с диаспорами. И мало того, у них есть целый институт по репатриации. Вот это для меня означает, что этот народ, который нацелен на укрепление государственности и на укрепление своей этничности. Они сегодня хотят собирать, во-первых, то, что касается их самих, да, абхазов как этнос, и, во-вторых, собирать вокруг себя друзей.
Абхазия, которая выбрала такой путь, говорит Алборова, будет действовать куда эффективнее, чем Южная Осетия. Цитата. «Она не закрылась, как мы, и не ждет, пока большой друг не принесет очередного признания». Конец цитаты. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. У микрофона сегодня Амина Умарова. Сезон сбора мандаринов в Абхазии подходит к концу. Начинается период активного их экспорта из самопровозглашенной республики в Россию. На пресс-конференции, посвященной проблемам в этой сфере, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми дали пресс-конференцию руководитель госкомпании «Абхазпродэкспорт» Амиран Лагвилава и начальник сельхозуправления Гулрыбского района Рафик Григорян. Речь шла о том, какой объем экспорта цитрусовых можно ожидать в этом сезоне, о ценовой политике и так далее. Почему тут был представлен именно Гулрыбский район, один из 7 районов республики? Интрига развеялась, когда в ходе пресс-конференции Рафик Григорян сказал, что по предварительным оценкам специалистов в районе предполагали собрать нынче около 13 тысяч тонн мандаринов, но соберут, видно, 17-18 тысяч. Но ведь это примерно половина, если не больше, того урожая, который, рассказывал я на «Эхе Кавказа» в ноябре, планируют собрать в Абхазии в целом. Григорян на пресс-конференции сказал:
«Конечно, фермеры очень трудно через границу перевозить свою продукцию. Там массу документов нужно. Комфортнее, конечно, если будут заготовительные организации, как «Продэкспорт». Это облегчает положение. Наши жители, как узнали, это буквально на днях, очень многие обрадовались. Но хотелось бы детализировать, на каких условиях, по какой цене. Но вот эти вопросы, конечно, волнуют наших крестьян».
Амиран Лагвилава, рассказывая о работе возглавляемой им компании, подчеркнул, что это не торговая организация, ориентированная на то, чтобы дешевле купить и дороже продать. Ее цель – обеспечить абхазским сельхозпроизводителям беспрепятственный доступ на внешний рынок. Для выполнения поставленной задачи представители компании заключили договор с Федеральной таможенной службой России об учреждении специального таможенного органа на абхазской стороне. И надеемся, что абхазский таможенный пост в декабре уже будет готов к работе, отметил Лагвилава. Журналисты вспомнили про панические настроения некоторых своих коллег на Кубани, что мандарины в Абхазии нынче созрели рано и их перестанут экспортировать задолго до Нового года, хотя дорога ложка к обеду. Рафик Григорян на это сказал:
«Будут ли мандарины? Конечно, будут. Сбор еще продолжается, около 20-25% урожая еще не собрано. Почему? Ну, дождливая погода. Дождливую погоду нельзя собрать, мы все знаем здесь. Реализовано тоже где-то до 20-25%, не более, из собранного. Только из нашего района, я думаю, что еще до 15 тысяч тонн мандарин лежит и ждет своего покупателя». Так что на Новый год будет, на старый Новый год тоже будет.
Немало внимания на пресс-конференции было уделено проблеме закладок новых цитрусовых плантаций. Да, урожай этого года один из лучших за все послевоенное время. Но надо смотреть в будущее. Многие мандариновые деревья, сказал Рафик Григорян, достигли уже возраста 70-80 лет. И даже если прямо сейчас начать в промышленных масштабах новые посадки, еще 10-12 лет надо будет ухаживать за ними, ожидая, когда они начнут плодоносить. Амиран Лагвилава был тут более оптимистичен.
Вы знаете, мне посчастливилось быть в нескольких странах и видеть эти новые посадки. Есть так называемые современные интенсивные сады. В климате очень схожем с нами есть современные технологии, которые позволяют говорить о том, что до полноценного сбора может пройти всего 5 лет. Это первое. Второе, что бы я хотел подчеркнуть, это урожайность 50-70 тонн с гектара.
Потом журналисты вернулись к вопросу цены, по которой заготовители готовы принимать килограмм мандаринов. Лагвилава сказал...
Сказать так, что вот, знаете, там 20 рублей стоит мандарин. Какой мандарин? Леченый, не леченый? Какой у него калибр? Насколько он перебран? В каком он виде? То есть очень много факторов. На сегодняшний день цена на абхазский мандарин варьируется, не поверите, от 8 рублей за самый мест, да, до, там, до 30 рублей, а то и выше. Весь этот рынок, он абсолютно непредсказуем, раз. Во-вторых, он по сути своей дикий. Вот заехали какие-то индивидуальные предприниматели, не знаю, с Северного Кавказа, из Краснодарского края, ему нужно, не знаю, там, срочно купить 5 тонн этих мандарин. Да? Он их может купить за 20 рублей, за 10 рублей или за 40 рублей. И то возможно. То есть на сегодняшний день нету фиксированной цены, все зависит от огромного количества факторов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И, наконец, подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш тхенвальский корреспондент Зарина Санакоева.
О проблеме техосмотра, а именно его отсутствие в Южной Осетии, пишет газета «Республика». В Южной Осетии зарегистрировано около 16 тысяч автомобилей. И это не считая машин с российскими номерами, которых на дорогах страны тоже немало, приводит данный автор статьи. У нас в Южной Осетии техосмотр пока не функционирует. Соответственно, здесь ездит немало машин в неадекватном состоянии. Начальник УГИБДД МВД Южной Осетии генерал-майор Алан Джоев в прошлом году в интервью с нами заявил, что техосмотр начнется в следующем году, но вопрос из-за отсутствия финансовых средств, необходимых для приобретения специализированного оборудования, все еще не решен, пишет Республика. Между тем, время идет, и такое состояние дел влияет на экологию. По мнению автора статьи, нужно решать вопрос как с введением обязательного техосмотра, так и увеличением площади зеленых насаждений. Тем более в условиях, когда рекреационные или зеленые зоны в городе фактически отсутствуют, в городе растет количество бетонных конструкций, но никак не зеленых насаждений, чем еще несколько десятилетий назад был славен наш Тхенвал. Порой вырубка деревьев ведется и самими гражданами, по своему желанию. Экологическая картина пока не критическая, но сложная, заключает Республика. Блогер Алан Парастаев пишет о протестах против создания новой мусорной свалки к востоку от Тхенвала. Так совпало, что против мусоросвалки в эти дни протестуют и в Абхазии. У нас в Абхазии подписаны десятки договоров и соглашений практически во всех сферах, но вот такого единства, которое было проявлено в эти последние дни, невозможно было достигнуть никакими официальными документами. Буквально одновременно гражданские и партийные активисты наших двух республик проявили инициативу и выступили с протестными акциями, пишет блогер. Заверения властей в том, что место для мусорного полигона выбрано и одобрено российскими экологами и другими специалистами в сфере мусорохранения, и то, что мусор будет спрессовываться до плотности бетона, и то, что дно полигона будет устлано специальной мембраной для недопущения проникновения токсичных веществ в почву не возымели должного действия. Блогер напоминает и о том, что 7 лет назад власти во главе с исполняющим обязанности президента Вадимом Бровцевым объявили о приобретении мусороперерабатывающего предприятия. Но, как часто бывает, ликование со временем сменилось разочарованием. Завод таки не был сооружен, пишет Парастаев. Газета «Южная Осетия» публикует ряд мнений о президентских выборах в Грузии. Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мураджоев подчеркнул, что если прежние власти пытались решить проблему с Южной Осетией силовым путем, то нынешние власти применяют совершенно иной подход. Пытаются создать максимально отрицательный имидж Южной Осетии в глазах международного сообщества. На всех возможных международных площадках представлять Южную Осетию как черную дыру с экономической катастрофой, где не соблюдаются права человека, нарушаются все нормы жизни. По его словам, недавно на уровне экспертов ОБСЕ и ООН состоялось интересное обсуждение. Однако ни один из экспертов не сказал, что прослеживается элемент оккупации в Южной Осетии. Как подчеркнул философ, экс-спикер Южной Осетии Куста Цугаев, главным политическим итогом состоявшихся в Грузии президентских выборов стало то, что народ совершенно ясно высказался против возвращения Михаила Саакашвили во внутригрузинскую политику. Вместе с тем, нельзя не отметить, отмечает эксперт, что линия Саакашвили сохраняет прочное электоральное ядро, примерно пятую часть избирателей. И, по его словам, от этой националистической группы можно ожидать любой политической подлости. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.